Ви вже прочитали Біблію? Не один раз. І у вас купа питань. Ми готові їх почути і навіть спробувати відповісти. Запитання і відповіді по Біблії.
Вітаємо усіх, хто слухає Світле Радіо. В ефірі програма «Запитання і відповіді» в студії Олексій Волченко. Вітаємо, Олексій.
Добрий день.
Питання про віру зайшло. Ви отримали повідомлення. Можете його озвучити?
Ви говорите, що всі віруючі – це свої по вірі, а многі говорять, що це тільки істинні віруючі.
Тобто це питання про істинність віру?
Ну, у нас був утренній інтерактив, і там будемо робити добро всім, а найпаче своїм по вірі.
Виникає питання, кому саме?
Так, да, теж такі у нас свої по вірі. Вот,
напевно, это... для кожного це своє коло якесь?
Да.
Я маю на увазі, у когось воно дуже широке, у когось повужче. Так,
да, може бути, це... Или церковь, или община, или это вообще деноминация. То есть, что это такое? Я просто тогда уже ответил на этот вопрос, что свои по вере – это все люди, которые исповедали Иисуса Христа Господом и родились свыше. Это все люди, которые совершили это исповедание. И неважно, какой деноминации эти люди – или это католики, или это православные, или это протестанты, или даже вообще вне деноминации, если этот человек какой-то там был вообще буддистом или еще кем-то. Но если человек совершил исповедание, что Иисус Христос есть Сын Божий, то согласно Писанию 1 Иоанна 4:15, что тогда в нем пребывает Бог. И написано, что никто не может назвать Иисуса Господа, кроме как Духом Святым. И поэтому, если человек исповедал Иисуса Христа Господом, то он дитя Божие, и он уже есть нам свой по вере. Потому что написано Галатам в 3 главе, 26 стих, «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». То есть мы все становимся братьями между собою через Иисуса Христа, через веру в Иисуса Христа. И все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. То есть тот, кто исповедовал Иисуса Христа Господом и уверовал, что Иисус Христос есть Сын Божий, тот облечен во Христа. И мы уже друг друга видим через вот это обличение Господне. Мы уже никого не знаем по плоти, даже Иисуса Христа не знаем по плоти. Мы уже не смотрим на плоть, кто там, что там, какой он, какой национальности или принадлежности. Мы уже смотрим, если он совершил исповедание веры и признал Иисуса Господом, Сыном Божьим, то он облечен во Христа. И мы становимся братьями, мы становимся одной церковью, мы становимся своими. И дальше написано, нет уже иудея, язычника, ни раба, ни свободного, ни мужеского, ни женского, все в одно во Христе Иисусе. Поэтому все, кто уверовал во Христа, они являются свои по вере. Поэтому мы таким образом должны позиционировать себя, что все то, что мы видим, вот эти разделения между конфессиями, между учениями или еще что-то, тут надо быть или понимать, что это еще детство, еще младенчество, потому что Павел говорил, я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Ибо если между вами есть зависть, споры, разногласия, то не плотские ли вы, не по человеческому ли обычаю поступаете. Поэтому старайтесь не разделяться, а наоборот, сохранять единство Духа в союзе мира. Одно тело, один Дух, и вы призваны к одной надежде вашего звания. То есть у всех верующих одна надежда нашего призвания, одна. Это призвание к жизни вечной во Христе Иисусе. И поэтому один Господь, одна вера и одно крещение. Один Бог и Отец всех, который над всеми, через всех и во всех нас. Тот же самый Бог находится Духом Святым через исповедание, как в католике, как в православном, как в протестанте, как вообще в другом, внеденоминационном каком-то образовании, неважно. Но если он признал Иисуса Господом и Сыном Божьим, то в нем пребывает Бог согласно Писанию. И еще раз я хочу сказать, давайте доверять больше Слову Божьему, нежели своим ощущениям, своему опыту, своему разуму, своей позиции, своему мнению, а доверяться больше Слову Божьему. Смиримся перед Словом Божьим. Если Слово Божие определило так, что всякий, кто исповедует, то в том пребывает Господь. Значит, мы должны смириться перед Словом Божьим. І от така позиція.
Дякую. Це те, про що я говорив, що для когось це коло своїй повіри досить широке, а для когось, напевно, це мають бути люди, яких я особисто знаю. Ну, моя маленька спільнота, можливо, навіть якась домашня церква, до когось в дім з'їжджаються і вдома мають збори. І хоча б цих охопити своєю любов'ю і турботою, як свою сім'ю, як своїх домашніх. В ефірі програма «Запитання і відповіді». Наші телефони 067-123-75-75 і 044-280-0305. Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте вам.
Це я, да?
Да, да.
Добрий день.
Добрий день.
От я немножко... Добрий день, уважаємо мої ведуча. Я от немного запуталася в тому, що от Ісус Христос, когда был там у прокаженного Симона, пришла женщина с алмазным сосудом Нила. Это мне понятно, Марфе и Марке. А вот Лука пишет, что он был в гостях у фарисея, Иисус Христос, и пришла женщина-грешница. Вот. А вот у Иоанна написано, что это был как бы... Там, где Лазарь уже жил, умерший, которого он воскресил, и Марфа служила, вот, и Мария взяла фунт на чистого драгоценного. Мне непонятно, это одна была Мария, или их было две, которые принесли ему вот это миро?
Или три. Ну, вы трех назвали. Одна у фарисея, одна у прокаженного Симона и одна у Лазаря.
Я очень хочу знать... Правду.
Угу. Дякуємо за питання.
Спасибо за вопрос. Никогда не задумывались об этом. Но я хочу еще раз сказать, что, возможно, есть разночтение в Библии. Возможно, это и одна и та же самая Мария. Мария Магдалина, или как говорят, да, что она покаялась, что она была грешницей, и потом служила Господу. Но, с другой стороны, мы видим, что тут в доме Симона, а тут в доме Лазаря. Но вы знаете, еще раз мы говорим, что разночтение вот такого характера в Библии, в Евангелии возможно. Главное, важно, основная цель, которая была показана в этом случае или в этом событии, в том, что Мария дала то, что у нее самое дорогое, алавастровый сосуд, и приготовила Господу к погребению, потому что никто больше уже не мог приготовить Господа. И единственное, кто она и приготовила, водимая Духом Святым, приготовила Господу к смерти. То есть это было, ну, как бы, как ритуальное омовение маслом перед смертью. И поэтому, а уже детали, вот в каком доме или у кого она была, это уже не так важно, и вот важно само послание. А то, что разночтение, мы уже говорили, что в одном Евангелии один гадаринский бесноватый, в другом Евангелии два гадаринских бесноватых, в одном Евангелии один Вартимей слепой кричал «Сын Давидов, помилуй», в другом двое слепых шли за Давидом и кричали «За Иисусом», кричали «Сын Давидов, помилуй нас». Ну и так далее. То есть много вот таких, потому что это писали разные люди, но важно сам смысл или цель послания, которую нам передали евангелисты. И цель так и достигнута. То есть мы все сейчас, спустя 2000 лет, читаем, принимаем Духа Святого и становимся верующими через эти четыре Евангелия.
Дякую. До речі, тут у нас є ще одне запитання. Я нагадаю, що ви можете, шановні радіослухачі, написати своє запитання і надіслати нам в Skype, наш нікнейм Світле Радіо, або як SMS, або Viber-повідомлення на наш номер 093-558-4412. Вопрос относительно последних слов Иисуса на кресте. Они отличаются у разных евангелистов, у Марка, у Матфея. Боже мой, для чего ты меня оставил? Но у Луки и Иисус говорит: Отец, в руки твои передаю мой дух. А у Иоанна просто произносит одно слово: совершилось. У Матфея, Марка, Луки при казни присутствуют многочисленные друзья Иисуса, среди которых было много женщин. Написано, что они стояли вдалеке, а значит, что могли и не расслышать точно. Насколько дословно следует принимать каждое слово, вошедшее в четыре Евангелия, на веру?
Хороший вопрос. Надо принимать на веру все четыре Евангелия. Это не значит, что есть какие-то противоречия. На самом деле Дух Святый контролировал написание всех четырех Евангелий. И мы должны, ну, понимать это, что Бог контролировал, и все Писание богодухновенное, и писали его мужи Божии, водимые Духом Божьим написано. И хотя мы понимаем, что Евангелие, четыре Евангелия, всего было два свидетеля, то есть Иоанн и Матфей, они были свидетели Иисуса Христа. Марк и Лука, а это были не свидетели. Марк был ученик Петра, и он написал свое Евангелие со слов Петра, или даже не сколько со слов, а с проповеди Петра. Лука – это ученик Павла, и как бы тоже он собирательное Евангелие было написано. Поэтому детали вот такого характера, как «какой дом», или сколько там гадаринских бесноватых и так далее, они могут различаться. Но цель послания остается. Конечно же, очень важны слова Христа. И все последние слова Христа, которые указаны в разных Евангелиях, они все равно все истины. То, что «Боже, Боже, для чего ты меня оставил?», то, что разделилось плоть Христа с Духом Божьим, было разделение, потому что плоть должна была умереть. И смерть так и совершилась, потому что Господь Иисус умер, и, слава Богу, потом воскрес. И поэтому было разделение плоти с Духом. То, что в руки твои предаю дух мой, то же самое. Это то, что он отдавал свою жизнь в руки Господа. И то, что совершилось искупление человечества. То, что Иисус Христос претерпел все на кресте. Претерпел, потому что он мог остановить казнь в любую минуту. Это был Бог, это Творец неба и земли, устами которого сотворена вселенная. И уста у него были не закрыты. Он претерпел наказание за нас, для того, чтобы искупить нас, для того, чтобы умереть, для того, чтобы совершилось искупление всего человечества. Поэтому все эти слова истины, все слова истины. Нельзя сказать, что где-то что-то неправильно или неправильно понято. Нет. Доверьтесь Богу и принимайте Писание не критически, а с доверием. И если что-то непонятно, это значит, для себя должна быть такая установка: это я что-то не понимаю. Но Писание – истина.
Можливо, повернемося до цього, але у нас є телефонний дзвінок. З нами Валентина. Здравствуйте, Валентина.
Здравствуйте. Я очень благодарю Бога и вас за эту возможность вот общаться, задавать вопросы, слышать ответы. И очень много уже получила от Господа через вас помощи. И хочу вот спросить. 21 глава от Иоанна, это последняя глава, и последний стих Евангелия от Иоанна, 25 стих. «Многое другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь». Но вот если нам такая информация дана через Иоанна, мы можем предположить, что в какое-то время служения Господа, ведь 3,5 года он служил, были где-то 2 бесноватых, а потом, может быть, когда-то 1. Мы можем предположить, что и случаи с этими женщинами, возможно, это была где-то грешница у фарисея, а Мария у себя там дома, где Лазарь, друг был Господа, что это было неоднократно. Можем допустить?
Я думаю, что можем, да. Ничего в этом. Вполне возможно.
Что три разных женщины в разных обстоятельствах помазывали Иисуса. Три помазания совершилось.
Предполагали его.
Одна у фарисея, вторая у Симона Прокаженного, третья у Лазаря.
Но, с другой стороны, не во всех писаниях написано, что Иисус ответил, что она приготовила меня к погребению. Это в одном только написано в Евангелии. Поэтому и такое может быть. Еще раз говорю, сам смысл, цель, пробила ли эта ситуация, эта история наше сердце, изменила, поняли мы, для чего бы это было, для чего это было
написано. Для чего это вообще написано?
Да.
Очищал ли Иисус храм один раз или два раза? У Иоанна он это делает в самом начале своего служения. И к нему приходит Никодим и говорит: ты сотворил много чудес. К тому времени Иисус еще ни одного не сотворил.
Не, уже сотворил.
Сотворил в Кане
воду, вино.
Но это было кто знает где, там за 150 километров, без радио, без телевидения. Приходит в незнакомый город, и ему говорят: о, ты много чудес творишь. То есть, да, много разных событий. И действительно, есть, наверное, люди, которые верят, что он два раза храм очищал, что рыбу ловил чудесно с апостолами. И в начале, когда призвал их, и в конце, и так далее. Что эти дубляжи – это все разные события.
Вы знаете, просто как написано в Писании: не полагайся на разум свой всем сердцем, полагайся на Господа. Библия – книга богодухновенная. И Господь сказал: отныне поклоняться мне будут в духе и в истине. И поклонение Богу в духе идет. И точно так же, когда мы принимаем Евангелие, читаем Евангелие, да, мы должны услышать духовное послание, которое записано буквами человеческими, плотскими, историями, событиями, словами. Вот. Но мы должны услышать Духа. И Он там есть. И Он там есть. Это самое большое чудо. Почему? Потому что, ну, сам Бог определил, что через Писание, Он говорит: если прибудете в Слове Моем, вы познаете истину. Истина сделает вас свободными. И мы через это слово познаем истину. Но она, еще раз говорю, не плотская, не разумная, не еще какая-то там интеллектуальная, а это духовное, это то, что преобразовывает наше сердце. Поэтому то, что мы, конечно же, мы люди плотские, мы когда начинаем читать, мы подходим это с критическим своим умом и все ставим под сомнение. Но на самом деле в этом-то и смысл, что надо довериться Слову больше и сокрушиться, смириться, как Исаия 66:2. Господь сказал: вот на кого я презрю, на сокрушенного сердцем, на смиренного духом и на трепещущего перед Словом Моим я презрю. То есть вот наша задача – это смириться. Если мы что-то не понимаем в Писании, это не значит, что евангелисты неправильно написали или что-то Бог неправильно передал. Это свидетельствует всего лишь о том, что мы не готовы, мы это не понимаем. И поэтому нам надо просто смириться, и все.
Моему телефонный звонок. Здравствуйте.
А то Львів, Володимир, ага. Львів.
Дуже приємно, Володимир.
Здравствуйте.
В Євангелії чотири евангелісти, вони один одного доповнюють, треба розуміти. Вона, наприклад, Марк пише, всі пишуть, що заспіває петух один раз, а ти відречешся. А Марк тільки один пише, що два рази заспіває. Ніхто не пише, що всюди пишуть, що була осля сюди, а Матвій пише, була мама його ще. Так, багато є різного там, ми повинні думати, так? Що то є різне, то просто один одного доповнюють.
Володимир, можна вам питання поставити?
Так. Да.
От ці три жінки, про яких згадували, одна помазала Ісуса у фарисея, коли він був вдома,
да.
Друга помазала у Симона Прокаженого, а третя у Лазаря в Віфанії. Ви вважаєте, що це одна Марія, просто вони доповнюють одне одного таким чином? Чи це три різні помазання і три різні жінки?
То можна розуміти так і так, але ми не повинні тут, знаєте, думати, що теж, як правильно говорить Олексій Анатолійович, теж богодухновенний, Дух Святий керував, там не може бути різне, розумієте?
Ну як це? Ми ж читаємо про різне. Три різні хати, три різні господаря.
Якщо ми навіть так будемо розуміти і по-другому, то нічого страшного немає в тому.
Ну, слава Богу. Плюралізм думок. Одні так розуміють, а інші інакше.
Головне, що ще раз говорю, для чого? Для чого це написано? Ми не повинні упустити головного. Все остальное не так важливо. Головне, щоб ми поняли і розуміли, Духом Святым уразумели внутри себя, отложилась в нас эта история и принесла плод. Вот что самое главное.
Да, но у нас питання по текстах, власне. Я думаю, що можна і без Біблії, мати Духа Святого, наприклад, були люди неписьменні, кріпаки, які ніколи не читали Біблії. Їм там розказали кілька історій. А були, наприклад, в перші століття, коли ще Новий Заповіт не було написано, людям просто говорили: «Ісус – Господь, віриш? Да, все». І люди спасались. Не треба було навіть чотирьох Євангелій, їх і не було тоді. Їх написали років через 30-40, там, коли. Маємо телефонний дзвінок. Здравствуйте.
Доброго дня.
Добрий день.
Доброго дня.
Турбує Віктор, селище Хотівщина, Київщина.
Угу.
Тут постало питання, там Марфа, Марія помазала Ісуса миром, там друга чи третя. Це не має значення, тому що має виконати питання старого заповіту. Там написано в старому заповіті, що принесіть жертву, хлібну жертву з єлеєм. Це старий заповіт. От ці слова виконала Марія. І де непроповідно буде на Євангелію, про цю Марію буде сказано. Амінь. На все добре.
Там же хліба не було. Як вона оливу без хліба принесла?
Ну,
яка ж це хлібна жертва?
Що хліб, ну, я думаю, що Віктор говорить, що Ісус є хліб життя. Він хліб життя, і тому вона принесла масло.
Але а чому жінка? Це був шок, мабуть. Це мав бути чоловік-священник, а помазує помазанця жінка.
Ну, тут теж таке. Когда Каяфа сказав, що один должен умереть за всех народ, это не, он не от себя говорил.
Uh-huh.
Это не от себя, это Бог говорил через Каяфу. То есть это тоже шок, казалось бы. Но это план Божий. Нам этого тоже не... Разум же это не может вместить. Как это так? Но это все происходило по Божьему плану.
Дух дыхает, где хочет.
Да. Бог творил историю, творит историю и совершает, и без него ничто не начало быть, что начало быть, все происходит по его воле.
У нас еще один телефонный звонок. Здравствуйте.
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 Я Анна из Харькова.
Угу. Витаем.
У меня тоже вопрос, который уже немало лет меня крутит. Я хочу сказать, что как вот вы понимаете, если сравнить две страницы, там, где говорится «любить людей», ну, всегда их выше себя подсчитать, ну, то, что уже было слышно. Но заодно есть место, где сказано, что проклят тот, кто от людей зависит. Вот как можно именно совершенной любовью людям не зависеть от них? Иногда кажется, что когда даже за любого очень сильно волнуешься, молишься, ты не можешь успокоиться, даже покоем не можешь себе приобрести, потому что так и хочется знать его результат.
Спасибо за вопрос. То есть, как понять, чтобы любить, а с другой стороны, не заботиться, да?
Или... Проклят всякий, надеющийся на человека и плод, делающий своей опорой. Здається, це було процитовано, якщо я не помиляюсь.
Ну, я просто думаю, как, что надо понимать, что такое любовь. Любовь – это жертва. И нет больше той любви, кто положит душу свою за друзей своих. Любовь – это... Тогда, когда мы почитаем другого выше себя, тогда, когда мы смиряемся, тогда, когда мы несем бремена друг друга, тогда, когда мы жизнь полагаем за друзей своих. То есть вот что такое любовь. Любовь – это жертва. Любовь – это не беспокойство, а любовь – это жертва. То есть если вы видите ближнего своего в беде, в нужде, то... Не надо беспокоиться, надо принять решение, что я могу сделать для него. И после того, когда вы нашли это решение, то просто идите и делайте это без страха и сомнения, потому что это Бог дал вам хотение и действие по своему благоволению, чтобы вы это совершили. И вы знаете, больше беспокойств будет тогда... Не о том, как этот человек, а больше о том, чтобы вы исполнили то, что вы должны исполнить. Почему? Потому что это будет жертва, это будет большая жертва. И в этом и есть наша любовь. И поэтому все мысли будут на вас направлены, как я могу совершить эту жертву. Хватит ли у меня силы исполнить эту жертву, отдать самого себя ради другого?
У нас на мобильный був телефонный звонок. Зателефонуйте, будь ласка, если у вас есть запитання. Я нещодавно спілкувався з однією знайомою, вона каже, а як ти дивишся на таку думку, що Ісус міг бути одружений? Хоча в чотирьох Євангеліях цієї інформації немає, але кажуть, що в перші часи було близько 50 різних Євангелій, і в деяких з них були натяки на ці певні. І що ця Марія, яка помазала, це і могла бути як одна з кандидатур дружиною Ісуса, тому що він їй, коли воскрес, він їй перший з'являється, жінці, не апостолам, не Петрові, не Іоанну, не іншим апостолам, а саме Марії Магдалині.
Легенди ходять, і фільми знімають, і що тільки не відбувається. Але в Біблії цього нету. І, в принципі, бути не могло. Чому? Тому що Ісус прийшов іскупити мир і принести людям другий мир. Если бы предположить, что у него там была жена, дети, это предположение этого мира, продолжение в этом, жизни в этом мире. Но написано в 1 Тимофея 6:12, чтобы мы держались доброго подвига веры, держались вечной жизни, которые призваны и исповедовали доброе исповедание, как Иисус Христос исповедовал перед Понтием Пилатом. А он исповедовал перед Понтием Пилатом, что царство мое не отсюда. Вот позиция Христа и наша позиция, если мы примем веру у Господа и примем веру в то, что Он нам передал, это то, что царство мое не отсюда. Эта земля сгорит, и плоть, и кровь Царства Божьего не натлеет, не наследует. И тление не наследует нетление. То есть этого, в принципе, быть не могло. И чтобы мы еще понимали, что написано так, что он опустился во тьму, опустился во мрак, и мрак сделал своим покрывалом. На самом деле плоть – это мрак, это тьма, это покрывало, покрывало греха, в котором оделся Господь, Бог, Творец неба и земли, всемогущий Дух, который сотворил все. И поэтому у него не могло быть предположений даже о том, чтобы продлевать здесь род в плоти, которая есть греховная.
Але ж Бог для чогось створив цей світ і дав чоловіка і жінку і сказав, плодіться і розмножайтесь. Чи ви вважаєте, що це вже був гріх, що це був деміург, який створив цей злий світ плоті?
Коли він сказав, плодіться і розмножайтесь, гріха ще не було. Це, во-первых, тобто він сказав, плодіться і розмножайтесь в першій главі і благословив їх. А гріх произошел уже в третьей главе. Но на самом деле, конечно, все равно это была совершенная воля Божья, и сотворение людей, и даже грехопадение было контролируемо Богом. Но смысл в том, что Бог создает здесь любовь. И любовь создается именно жертвою. И как Иисус Христос показал свою любовь тем, что Он умер за всех нас, будучи грешником, Он явил нам свою любовь, что отдал самого себя на крест. То есть любовь была явлена жертвой. Без жертвы любовь не является. Если нету жертвы, то любви еще нету. И поэтому Он пришел сюда, показал нам свою любовь через жертву, чтобы мы, взирая на Него, взирая на Христа, тем же самым образом, как Он пожертвовал самим собой, так и мы себя представили в жертву живую, святую, благоугодную Господу на дела святые для разумного служения нашего. То есть этим самым у нас есть наша жизнь, плотская жизнь у каждого человека – это возможность пожертвовать своей жизнью для того, чтобы совершить любовь, найти любовь, сотворить любовь, такую же любовь, как и Христос сотворил по отношению к нам. И Он, Господь, нам сказал в Иоанна 14 главе, «Вы даже больше сих сотворите». То есть те мученики, которые за Христа отдавали жизнь свою через страшные пытки, сжигали на кострах, раздирали с животными, просто унижали, и они все это претерпели ради веры. И поэтому Иисус говорит, и вы точно так же, даже больше сих сотворите то, что Я сотворил. И в этом и явлена любовь ко Христу, когда мы жертвуем своей жизнью ради ближних, и тем самым мы являем любовь ко Христу, как и Христос явил нам свою любовь через жертву. То есть все сотворено для любви. Без любви смысла нету, а любовь утверждается жертвой.
Любовь жертвы – это каритас, а есть еще любовь эрос – это 600 литров вина на свадьбе. Я не вижу здесь ни жертвы, я вижу здесь просто танцы до упада. Первое чудо, старт чудес Господа. Имеем телефонный звонок. С нами на звездку Лара. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Извините меня, пожалуйста, конечно, я не буду называть, где это написано, потому что, к сожалению, плохо знаю, но знаю, что такое есть. Когда Христос дал власть, как вы сказали, своим ученикам, вот, и Он им дал власть идти и исцелять, выгонять бесов, что очень, очень важно, опять же таки, на то время и на сегодняшнее особенно, я так думаю. И в церкви одних он поставил апостолами, пророками, учителями, и Господь ставит. И я так думаю, что это целая как бы церемония, которая, с возложением руки и с откровением от Господа. Просто он говорил, идите и будьте делателями. И когда к нему приносили людей, немощных, больных, он исцелил всех, написано. И вы не могли бы подсказать, каким образом на сегодняшний день обстоят дела вот в церквях именно с одних он поставил апостолами, вторых пророков и обязательно же, конечно, делателями, которые могут помочь людям освободиться от духовных каких-то невидимых, но связей, которые держат, удерживают человека, и он рвется, он хочет. И не может никак получить освобождение. Молится, молится, просит Господа, помоги мне, дай мне четкое видение, дай мне силы свыше, освободи меня от всего того, что меня удерживает, от исполнения...
Дякую, Лариса, на жаль, обмаль часу. Зрозуміло питання. Как обстоят дела сегодня с апостолами, пророками, дарами чудодейственными?
Ну, дары действуют, и я не вижу тут... Дары же действуют. Церковь Христова существует. Если Церковь Христова существует, и она большая, она растет на всей планете, это значит, что дары апостолов, пророков, евангелистов, они действуют бесспорно, и все это происходит в любом случае по плану Божьему. Да, где-то чуть-чуть есть какие-то кривизны, но не всегда были там и Минеи, и Филит, и всегда было это такое, где-то в сторону куда-то уходили. Но это не значит, что тело Христово не растет, оно растет, и поэтому все апостолы, пророки существуют, и то, что делатели, как вы говорите, или исцеление, но чтобы мы тоже понимали, что Иисус не всегда исцелял. Когда Он пришел в свое селение, Он не мог совершить, там написано, никакого чуда, хотя это был Бог и Творец неба и земли, Он мог из этой планеты апельсин сделать, но Он сказал, что удивился неверию их. То есть нет смысла совершать исцеление там, где это исцеление не произведет исцеление сердца. На самом деле Бог исцеляет сердца, а тела – это средство для того, чтобы исцелилось сердце. Если мы вспомним того же расслабленного, которого принесли в дом Петра через крышу, Иисус, видя веру их, говорит: «Дерзай, чадо, прощаются тебе грехи». То есть ты получил исцеление сердца. Он увидел эту веру и благословил его, можно сказать, жизнью вечной. Вот. И когда фарисеи сказали, кто, почему он так богохульствует, разве может человек, только Бог может прощать грехи. И тогда Иисус говорит, для того, чтобы вы уверовали, для того, чтобы вы уверовали. Я говорю тебе, чадо, возьми постель свою и иди в дом твой. То есть он совершил уже исцеление тела только для того, чтобы уверовали эти фарисеи, которые не веровали в него. Поэтому Господь сказал, вы не уверуете, если не увидите чудес и знамений. Исцеление для веры. Исцеление для веры. Не вера для исцеления. Не путайте. А исцеление для веры. И когда у нас будет это откровение, то тогда мы будем свободны во Христе Иисусе. А когда мы думаем, что вера нужна для исцеления, то мы долго будем молиться и прогонять бесов или молиться за исцеление. На самом деле все это происходит только для веры, для того, чтобы мы получили жизнь вечную.
Дякую, Олексій Анатолійович. Сьогодні було дуже динамічно, але час сплинув непомітно. До нових зустрічей в програмі «Запитання і відповідь».
До свидання.
Ви слухали програму «Запитання і відповіді по Біблії».
Чекаємо на ваші листи за адресою. Київ 01010, абонентська скринька 79, або на електронну адресу
radio@svitle.org.